Картина дня.
Пришло время подвести итоги сегодняшнего дня, обсудить вместе с вами самые значимые темы этого дня. Будут у нас и истории, за которыми следят наши журналисты, и которые, к сожалению, да, увы, не оптимистичны. Поговорим, разумеется, о погоде. В студии Андрей Баранов.
Да, добрый вечер, и Елена Фонина.
Итак, более подробно, что же сегодня будем обсуждать? Ну вот, например, президент Украины Петр Порошенко распорядился изменить в Конституции Украины статус Крыма. Что там будет прописано и, собственно, какие изменения ждут российский Крым в украинской конституции, обязательно это обсудим. Ну, а еще и ту историю, которая взволновала, я абсолютно уверена, некоторых наших радиослушателей, но уж нас, журналистов, не оставила равнодушными точно. Это история сахалинского мальчика, помните, это тот ребенок, которого унижала медсестра в больнице. Так вот, малышу будут искать приемную семью. Ну, почему эта история не столь оптимистична, обязательно поговорим и обсудим. Ну и, наконец, самый холодный июнь за последние годы закончился бурей. Да, начался снегом, ну а сегодня, как вы понимаете, разверзлись хляби небесные.
Картина дня.
Ну а сейчас, Андрей Михайлович, я предлагаю нам с вами познакомить наших радиослушателей с двумя докладами.
Да, одновременно в США и в России вышли два доклада, темы которых во многом совпадают, но только выводы вот разные. Речь идет о внешней политике России, о российской армии, вооруженных силах. Вот чего от них ждать и что они из себя представляют, и политика, и армия. В Соединенных Штатах этот доклад подготовило разведуправление Министерства обороны Соединенных Штатов. А у нас Центр стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина.
И вот мне интересно, угадают ли наши радиослушатели, в каком из докладов, ну, скажем так, да, основной мыслью было то, что российские вооруженные силы укрепляются, встают на новые технические рельсы. Ни за что не угадаете. Но давайте сначала послушаем военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Бранца.
Почти одновременно в США и в России вышли два доклада. Один доклад сделало разведуправление Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. В этом документе анализируется состояние российской армии, российская политика и отвешиваются достаточно жирные комплименты бурному развитию нашей военной мощи. С другой стороны, появился доклад группы Кудрина, это Центр стратегических разработок. Дают понять, что Россия встрет в гонку вооружений и так далее. Можно спорить с Кудриным еще с тех пор, когда он был министром финансов. И тогда государство давало на перевооружение армии по чайной ложке в год. Если бы мы и дальше продолжали вот такую реформаторскую военную и финансовую политику в отношении российской армии, то мы бы той комплементарности и сегодня бы не слышали из уст Пентагона.
Ну вот мы сейчас, собственно, и услышали ответ на вопрос, в каком же докладе Россия представлена как страна, которая в техническом перевооружении движется вперед, вооруженные силы обретают необходимые, ну, скажем так, да, и навыки, и силы, и мощи, финансирование, и прочее.
Дословно. Итак, из доклада американского. Нынешняя армия России более мобильная и сбалансированная сила, способная к ведению полномасштабной современной войны. Воздушно-космические силы России представляют собой силу, способную на весь спектр современных военных действий. Ну, автор доклада также отмечает, что вмешательство России в сирийский конфликт изменило весь ход конфликта, и его разрешение теперь невозможно без согласования с Москвой. Ну и прогноз такой. В течение следующего десятилетия возможности России будут возрастать. Москва намерена использовать вооруженные силы для стабильности на ее условиях. А вот можно еще? Минуточки есть?
Конечно, конечно.
А вот, значит, дословно из доклада Кудрина. Россия проигрывает от конфронтации с Западом. Конфликт, ну, имеется в виду с Западом, с Соединенными Штатами, содействует маргинализации Российской Федерации в международных институтах и проектах, чреват серьезной упущенной экономической выгодой Ну и так далее. Россия вынуждена распылять силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекается от задач модернизации и развития страны.
Да, ну вот Андрей Михайлович, наш радиослушатель, написал, это не комплименты в адрес армии России, а страшилки с просилками денег из бюджета. Может, действительно так? Мы-то обрадовались, смотрите, нашу российскую армию, вон нет, сама разведка
американская. Нет, ну, конечно, это советская военная мощь, да, или угроза. В свое время издавали Пентагон, да, такие вот ежегодные брошюры. Действительно, под это дело, когда была гонка вооружения, вбивались огромные средства на систему нового оружия и новых вооружений. Вот. Это действительно несколько похоже, но вывод делается на основе фактов. Действительно, российская армия стала сильнее, современнее, маневреннее. И показался в действии, ну, по крайней мере, наши воздушно-космические силы показали себя в действии в Сирии. И американцы увидели, что мы ни в чем не уступаем им самим, а кое в чем и превосходим. И действительно, без России теперь сирийские проблемы не решить.
Но, тем не менее, давайте спросим наших радиослушателей. Вот по их мнению, чей доклад объективнее? Разведуправление Минобороны США или Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина? Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. А какой из двух докладов вам кажется ближе к реальности? Игорь из Подмосковья нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я офицер-ветеран вооруженных сил противовоздушной обороны. Вот до сих пор, я уже уволился давно, живу в военном городке, зенитно-ракетный полк. Вот я помню нулевые годы, когда собирался полк ехать стрелять на полигон, это было что-то ужасающее. Вот эти хромые ржавые кразы. Собирали со всех полков, там, чтобы сборную солянку, чтобы отправить один полк. И вот сегодня картина. Новенькие КАМАЗы. Ну, я не говорю о боевой технике. Но новенькие КАМАЗы. Значит, бойцы, офицеры ходят. Ну, видно, что это офицеры и солдаты и современной армии. Кстати, в тех же нулевых бойцы ходили, подбирались по городку, дайте денежку на сигареты. То есть, вот это ужас был какой-то. И вот сейчас я смотрю, знаете, меня гордость берет. То есть смена нормальная, достойная. Поэтому мой вывод, я не могу о всех вооруженных силах судить. Но вот по нашему полку вот такая
картина. Спасибо огромное, спасибо вам большое, удачи вам. И вот нам пишут, вообще Кудрина давно пора в шею гнать. Вот так вот жестко, понимаете, написал наш радиослушатель.
Куда, из страны, что ли? Собственно, так не в правительстве.
Да. Не знаю, может быть, от роли экономического эксперта его отлучить, что ли?
Ну, вряд ли он экспертом не будет от этого.
Действительно.
Не перестанет быть им. Николай из Подмосковья нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я хочу, конечно, историю вспомнить. Мощнейшая армия в мире, 4,5 миллиона. Советский Союз. И что сделали? Компрадорская власть продала страну с потрохами. Не помогли ни ядерные ракеты, ни подводные лодки. Все уничтожили, господа. Поэтому у кого есть экономические нити сильные в своей стране, то и будет власть. А у нас сейчас мы не управляем экономикой, ни финансовые потоки,
не,
ни банки.
Подождите, мы немножко о другом спрашиваем. Мы говорим, вот есть два доклада, да? Один доклад разведуправления Минобороны США, другой Центр стратегических разработок. В одном докладе говорится, что российская армия на сейчас встает на совершенно другие, ну, скажем так, да, вот позиции и в своей мощи, и в прочее. Это вот, как неудивительно, разведуправление Минобороны США. А Центр стратегических разработок кричит, что все пропало, тратим деньги не туда, ну и прочее, прочее. Не нужна нам армия, давайте разоружаться.
Не надо никакой конфронтации с Западом. Вот зря мы с ними, так сказать, конкурируем.
Как кажется, какая позиция ближе к реальности?
Алло!
Да,
алло!
Все, понятно. Мы в пустоту говорили, по всей видимости. Спасибо огромное. Следующий телефонный звонок 8-800-200-97-02. И зачитываю сообщение. Ну вот спрашивают, кто такой Кудрин, какими заслугами он заработал авторитет эксперта. Далее, я никакого отношения к войскам не имею, но мне кажется, наши войска стали лучше. Конечно, во многом есть и показуха, но действия в Сирии, по крайней мере, то, что нам показывают, говорят о том, что Кудрин не прав. И вот еще за 101 километр предлагают отправить господина Кудрина. Андрей Михайлович, что по поводу встречи Трампа и президента России Владимира Путина будет? Ну, нет?
Да, сегодня наконец определилось более-менее. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что по дипломатическим каналам будет согласовано время и формат этой встречи в Гамбурге. 7-8 июля там пройдет заседание Большой Двадцатки. Встреча Большой Двадцатки. все-таки.
Да, ну и также пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, является ли бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого накануне Путин принял в Москве, посредником между Вашингтоном и Москвой для организации этой встречи.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня, и я благодарю наших радиослушателей, которые продолжают присылать сообщения на WhatsApp и Viber. Вот обсуждаем мы, точнее, обсуждали два доклада, один российский, другой американский. В одном российская армия встает на новые, ну, скажем так, экономические, да, рельсы и выглядит уже более, так скажем, основательно, солидно и вызывает уважение. Это как раз американский доклад, что удивительно. Вот что нам пишут. Если не хотим кормить чужую армию, то надо кормить свою. И вообще мы можем снова перейти на милитаристический бюджет, но армию усиленно нужно развивать, как минимум до 2020 года нынешними темпами. Вот так вот. Ну, а сейчас...
Почему до 20-го? Это постоянно.
По крайней мере.
Этот процесс конца не знает. Армия должна совершенствоваться постоянно, пока существует государство.
Да. Ну, а теперь давайте, собственно, перейдем к еще одной теме, которую хотели обсудить. Дело в том, что украинские власти намерены изменить статус Крыма. Соответствующее поручение дал Конституционной комиссии президент Петр Порошенко.
Да, там дал Раде. Значит, депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь, значит, вот в контексте хоть стой, хоть падай того, что, значит, сейчас творится на Украине, заявил следующее. Мы поняли, что на сегодняшний день автономная республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны Украины. Вот, что имеется в виду, и для чего это делается, и так уж это, так сказать, глупость, или все-таки с большим прицелом на будущее, мы сейчас, наверное, спросим у нашего политического обозревателя Александра Павловича Гришина.
Он с нами на связи. Александр Павлович, добрый вечер, здравствуйте.
Вечер таки добрый. Ну, вы знаете, вот этот вот депутат Верховной Рады, он совершенно четко сказал, и абсолютно правильную вещь он сказал. Автономная республика Крым не может существовать в унитарном государстве Украина. Она там и не существует, если уж на то пошло. Вот. Что касается всех этих телодвижений украинских властей, вы знаете, вот у меня две ассоциации на самом деле вызывает это решение. До этого решения, если вы помните, где-то года полтора назад у нас Украина принимала решение о переименовании населенных пунктов в Крыму.
Да, было такое. Да, не только, ну, понятно. Но, тем не менее, я думаю, вот, что они ведь не про Крым тут речь-то, ведь, наверное, главное, а, наверное, про другие.
Некоторые женщины имитируют оргазм. Вот. А Украина имитирует сейчас, так сказать, внешнюю политику, да, внешнеполитические действия какие-то свои. Мне больше всего вот это вот напоминает вот эти странные телодвижения Петра Алексеевича Порошенко, которого считают некоторые президентом Украины, да, занимающего пост президента Украины, напоминают вот такие африканские племена, которые исповедуют карго-культ, то есть когда они встречаются с более развитыми цивилизациями, да, они, например, смотрят, самолет летит, они начинают строить самолет из того дерьма, который у них находится под рукой. Вот. Понятно, что он никуда не летит, ничего не это самое, вот, но все, в принципе...
Александр Ильич, тем не менее, вопрос, почему именно сейчас Порошенко затеял эту конституционную
может
реформу?
Может быть, здесь понятно, даже не о Крыме, а о других регионах?
Это не сейчас, это не сейчас. Вот я говорю, там год-полтора назад они переименовывали более населенные пункты. Сейчас они вот это. Завтра они еще что-нибудь
придумают. А тебе не кажется, Саш, что речь идет о том, чтобы Донбассу перекрыть всяческую возможность автономизации и какой-то, так сказать, обособленности? Не думайте об этом даже, не рассчитывайте на это. Вот мы Крым решаем, и вас не будет.
Кажется. Андрей Михайлович, кажется, и мы об этом говорили до эфира, я высказывал эту мысль.
Ну, да. Это сейчас в эфире.
Вообще-то, на секундочку, слушатели об этом не знают, да.
По Минским соглашениям, вы же понимаете, там один из пунктов достаточно важных, да, особый статус автономный, предоставление этого статуса Донбассу, ДНР и ЛНР, он прописан как единственное необходимое условие для того, чтобы эти республики остались в составе Украины. Вот здесь действительно очень важно то, что озвучил господин депутат, когда он сказал, что единая унитарная Украина, то есть абсолютное отсутствие любых автономий, каких бы то ни было. Понятно. Это полное противоречие с Минскими соглашениями, это на самом деле приоткрывает не просто завесу над теми мыслями, а просто вот широчайшее поле открывает с обзором до бесконечности по горизонту о том, что никто на Украине ничего, никаких Минских соглашений выполнять не хочет.
Спасибо. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был на связи с нашей студией. Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже прокомментировал это поручение президента Украины Порошенко, касающееся изменений статуса Крыма, и сказал: «Я не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь». И отметил, что в Кремле не воспринимают заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов. Ну, а кому на Украине жить хорошо? Вот так можно было бы сказать. И ответ на этот вопрос вы обязательно сейчас найдете. Вот, пожалуйста. Речь пойдет о Марии Максаковой. Дело в том, что в последнее время, ну, как-то опять начали вспоминать о том, что Мария Максакова живет на Украине, о том, что она потеряла супруга, о том, что якобы, может быть, этот супруг находится где-то там, в Израиле, делает пластическую операцию. В общем, даже на российских каналах эта тема на этой неделе всплывала.
Конспирология.
Ну, да, определенные. И для того, чтобы, может быть, что-то прояснить, не кто-нибудь, а наши уважаемые пранкеры решили позвонить Марии Максаковой. Правда, теперь уже не мужским голосом. Они привлекли к этому делу помощницу. И вот именно она как раз выступала от лица, ну, точнее, от голоса министра культуры Украины. И я думаю, что сейчас мы услышим этот диалог. Итак, с одной стороны Мария Максакова, с другой стороны дама-пранкер, которая выступает от лица помощницы министра культуры Украины Евгения Нищука.
Скажите, а вот где-то мы там прочитали, что вы якобы собираетесь в Израиль в июле.
Это какая-то чушь. Они там пишут, что якобы живой Вороненков планирует там провести пластическую операцию, и я туда еду. Вы понимаете, что это за маразм?
Вы не планируете в Израиль?
Да нет, конечно.
Если мы вот вам предложим организовать что-то в плане такого творческого турне по Украине, ну, к примеру, там возьмем Харьков, Одесса, и заехать в зону АТО, непосредственно выступить перед бойцами нашими.
Большой радостью. Я всегда говорю, что я дуже вдячна Украине, потому что она меня зарятувала. В принципе, я в вашем распоряжении, что называется. Я буду счастлива просто это сделать. Для меня это будет просто приятно. Я еще раз говорю, что я считаю, что самая безопасная точка мира для меня – это именно Украина. С удовольствием поедем в зону АТО. Это для нас, для всех, приятная, как бы такая духоподъемная такая история. Мы с удовольствием съездим. Сама бы себе лучше бы подарок организовала в день рождения, если бы выступила перед ребятами, которые нас защищают.
Да.
Ну, нас защищают.
Да. Мария Максакова и якобы помощница министра культуры Украины Евгения Нищука.
Ну, а что тут скажешь, Лен?
Да, ну, кстати, я вот
человек,
бывший депутат Госдумы еще хочет добавить.
Человек говорил очень таким бойким голосом, да, видимо, так сказать, уже оправилась от горя, которое ее постигло
Да и выглядит неплохо.
Ну, и насчет выглядит я не знаю. Но, видишь, человек полностью уже считает себя гражданином Украины. На той стороне нас защищают наши ребята в АТО, говорит госпожа Максакова.
Да, ну и с радостью поехала бы для того, чтобы выступить в зоне АТО и считает это лучшим подарком на день рождения. Сейчас с нами на связи Александр из Ставрополя. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот посмотрите, вот пранкеры, как чуть что, как где Кремль начинает там высказывание против него. Вот Максакова сказала, что ФСБшники виноваты в убийстве мужа. Тут сразу какая-то другая тема. Пранкеры начинают там закидывать там про АТО какое-то. Вы рассказали действительно,
что... А то это не какое-то, это антитеррористическая операция, которую так называют на Украине.
Вы лучше вот для объективности скажите, что она сказала, кто виноват в убийстве ее мужа.
Что она сказала? Кто виноват в убийстве ее мужа?
Она вот рассказывала журналистке.
Вы читаете «Комсомольскую правду»? Мы давали возможность ей высказываться, и она говорила.
Вы не «Комсомольская правда», почему вы говорите об этом?
Вешали все, она вешала на российские спецслужбы. Газету «Комсомольская правда» вы читали, и нашу радиостанцию, если слушаете, то...
Нет,
ей...
я слушаю вашу радиостанцию, и там ничего, ни разу об этом не слышал.
И она говорила, что во всем виноват Кремль и российские спецслужбы.
Может быть, вы слушаете какую-то другую радиостанцию?
Вот, она это говорила, но это ее мнение, вот и все. Это не значит, что оно правильное и правдивое. Собственно говоря,
вы простите, бога ради, но дело в том, что если сейчас начать поднимать эту тему, кто и кого в чем обвиняет, то мы с вами тут же сталкиваемся с доказательной базой. Понимаете, я могу вас тоже в чем угодно обвинить, причем сделать это публично на волне радиостанции «Комсомольская правда», только я думаю, что ни мне, ни вам от этого лучше не будет. Поэтому оставим мнение Марии Максаковой ей самой. Лучше давайте дождемся расследования.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, мы продолжаем обсуждать самые резонансные темы и события. Вот к нам присоединяется заместитель главного редактора «Комсомольской правды» по регионам Евгений Сазонов. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и вот сейчас мы будем разбираться в той истории, которая произошла в Сахалинской области. Следователи также продолжают разбираться в истории маленького Германа. Она стала известна всей России после скандального видео, выложенного в сеть сотрудниками Макаровской районной больницы.
Справка на радио «Комсомольская правда».
У пьющей матери-одиночки Анны из сахалинского города Макарова забрали детей. Ее дочь Софью принял к себе родной отец, а сына Германа отправили в больницу до того, как отдать в приемную семью. Вскоре в сети появилось видео, на котором медсестра этой больницы ругает мальчика.
Вот такое у нас чудо, косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой красавец. Мордень свою опустил. Ну чего, ори, ори давай.
Видео вызвало бурное обсуждение в обществе, и медсестра уволилась. А местный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. До решения суда мальчика отдали в приемную семью. Однако приемные родители уже через сутки вернули малыша обратно в больницу, не выдержав внимания со стороны СМИ. Родная бабушка заявление в опеку так и не написала. Сейчас уголовное дело заведено на маму Софьи и Германа за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей грозит до 3 лет тюрьмы. К уголовной ответственности могут привлечь и медсестру больницы.
Ну, есть еще подробности, о которых сейчас, я думаю, Евгений, ты нам расскажешь. То, что касается нынешней судьбы ребенка и вообще, что изменилось в его жизни после того, как это скандальное видео стало достоянием общественности и все начали обсуждать историю маленького мальчика.
Ну, в его жизни изменилось то, что о нем узнала вся Россия, и есть очень большая надежда, что благодаря этой, к сожалению, скандальной известности у ребенка может все сложиться в дальнейшем. Дело в том, что дитя же сейчас вернули, приемные родители, там всего лишь через сутки, да, списали на то, что слишком большое внимание журналистов, слишком большое внимание СМИ. Ну, конечно, странная отговорка, но тем не менее. И вот сейчас органы опеки сахалинские ищут для маленького Германа новую семью, ищут новых опекунов и готовы рассматривать варианты, ну, буквально не только там из местных сахалинских родителей, но вообще со всей России. Вот, за его судьбой следят также, как нам заявили, несколько детских омбудсменов, так сказать. Вот, которые будут тоже контролировать отбор родителей и, кажется, очень хотят, чтобы у малыша все-таки все сложилось.
Ну, мне не очень понятно, вот как раз этот эпизод с отказом от ребенка после буквально суток пребывания его у новых родителей, у опекунов. Вот в этой истории возникает некая журналистка, которая якобы настолько... проявляла интерес к самому ребенку и его опекунам, что это заставило как раз отказаться от мальчика. Я не знаю, вот насколько это весомый аргумент, мне надоела эта шумиха, поэтому заберите ребенка обратно.
Ну, там, если быть до конца честным, есть еще один момент, вот с приемной мамой связанный. Дело в том, что когда... Ну, сначала, в принципе, все было хорошо, но когда к малышу приехала мама настоящая, там, навестить, передать какие-то вещи, так вроде нормально все, пообщались с приемной. Далее, как говорит приемная мама, случилось вот что. Герман раскапризничался, она не могла его долго уложить спать до 4 часов утра.
Ну, вот. Мальчику сколько? Всего ничего.
Малыш очень маленький, да.
2 годика ему, по-моему,
всего. 2 годика, ну, он еще практически даже и не говорит. Вот, и, значит, до 4 утра она не могла его уложить спать, тут плюс, как бы, внимание журналистов, слава на всю Россию, и вот вроде как, ну, скажем так, психологически мама приемной не выдержала, хотя очень странная ситуация, потому что у нее, в принципе, в общей сложности 8 приемных детей, то есть, и, в принципе, как бы, человек должен быть закаленный, не боящийся там подобных трудностей, и раз она 8-то сумела поставить на ноги, да, то, кажется, и 9-му сам Бог
велел. А мальчик здоров совершенно? Или, может быть, скрылись какие-то, упаси
Господи, у мальчика есть проблемы со здоровьем, но они не критичны. Дело в том, что мама, к сожалению, пьющая, и ребенка, когда она вынашивала, она, скажем так, злоупотребляла тоже, поэтому на здоровье ребенка это не могло не отразиться, но каких-то вот таких неизлечимых болезней или там страшных болезней у него нет. Это, да, слабенький ребенок, но ребенок любознательный, хороший. Вот ему просто пока не очень повезло в жизни.
Ну, вы знаете, я думаю, что в этой истории... немаловажную роль играет, наверное, все-таки то, что она стала достоянием общественности. Иногда это идет со знаком плюс. Да, действительно, сейчас наверняка появятся новые усыновители, опекуны, желающие каким-то образом определить судьбу ребенка, но... то, что, может быть, сложилось бы сразу, и в новой бы семье малыш рос, воспитывался и горе бы не знал, сейчас становится уже вот определенным отсроченным событием, да? И я хочу вот спросить наших радиослушателей, всякая ли вот подобная публичность и обсуждение это в масштабе всей страны действительно благо для участников той или иной истории? Или, может быть, действительно есть какие-то темы, которые не надо затрагивать, о которых не надо громко говорить, которые не надо мусолить и добиваться того, чтобы участники этих событий или приехали в студию какого-нибудь телеканала, или отвечали на все вопросы журналистов, особенно если речь идет о детях несовершеннолетних, или каждая история подобная должна обязательно обсуждаться, чтобы другим, может быть, таким медсестрам неповадно было. Я не знаю, я хочу этот вопрос вынести вот на суд наших радиослушателей. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, он есть у вас. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Каждая ли публичность, каждая ли, ну, скажем так, да, озвученная проблема становится более близкой к своему разрешению, если об этом знают и говорят многие. Или есть темы, которые лучше публично не обсуждать, особенно если речь идет о несовершеннолетних детях. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. У вас есть ответ на этот вопрос? Жень, может быть, действительно перестарались? Медсестра, мы слышали сейчас, да, ребенка не била. Матом его не посылала. Физического насилия не было. Ну да, вот таким образом она высказала свои эмоции, как она, наверное, считала, попеняла ребенку за испачканные штанишки.
Кто выложил в сеть-то?
Сотрудники.
Вторая медсестра.
А зачем? Она в контракт с первой медсестрой была или что?
Ну, похоже на то, потому что... Хотя тоже такая двойственная ситуация. Если бы, в принципе, у нее были контры такие конкретно, да, ей бы было логичнее эту видеозапись отдать главврачу. Тогда бы вообще бы она добилась все, что хотела, да, и там увольнение сразу. Потому что сейчас медсестра так и так уволилась по собственному желанию. Вот, но... Почему она, миновав начальство, выложила это в сеть, в общий доступ, да, с какой целью, пока...
А сколько лет-то ей, второй медсестре, вот, которая выложила это все в сеть?
Второй медсестре, так, я сейчас скажу, ну, женщина в летах уже.
А, тоже в летах? Тоже. Нет, ну, я правда думала, может быть, знаете ли...
Молодая?
Да, молодая, и первое, что человек делает, это сразу в социальные сети...
В летах, да, в социальными сетями дружит, удивительно, ну, бывает.
Ну, что-то. Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Илья из Ставрополя с нами. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю до глубины души все это берет. Начнем с того, что наша медицина, ну... Идет человек поступить, вот начнем с АЗОВ, идет человек туда поступить. Везде берут деньги. Везде. Ну как можно?
Из-за этого, ну послушайте, уважаемый, ну речь идет о медсестре. Ну в какой институт она поступала? Ну о чем вы говорите? Ну какие деньги? Медсестра это самый черный труд во всех лечебных заведениях и учреждениях. Уж простите, тем более, что сейчас, насколько я понимаю, Женя, они еще несколько ставок себе берут. И уборщицы, да. И санитарки, и медсестры, и все это выполняет один человек. Горшок вынести, простите, попу ребенку подмыть, это все она. Какие деньги в медицинских учреждениях, в смысле в вузах? Ну, это совсем другая проблема. Речь не идет о враче, который, о ужас, там,
нарушил клятву Гиппократа.
Клятву Гиппократа, да, и каким-то образом, понимаете, высказался о ребенке неподобающим образом. Медсестра. Каждая ли публичность идет на благо героям той или иной истории? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Станислав из Новосибирска с нами. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Здрасте.
Вот у меня просто такое мнение. Ну, по-моему, уже вы сами ответили на свой вопрос, что никакой публичности не должно быть. Вот я бы не хотел, чтобы меня публично все осматривали со всего мира.
Угу. Мою то личную есть, жизнь. То есть вы понимаете эту женщину, которая взяла ребенка, да, ну вот приемная мама, а потом из-за того, что был повышенный интерес, от него отказалась. То есть можно, да, вот как-то объяснить, понять ее логику?
Конечно, можно, абсолютно можно. Угу. Лично я бы не хотел никакой публичности.
Все ясно, понятно, спасибо большое. Но, правда, тут встает вопрос, а как отделить одну историю от другой, где без вот такого широкого обсуждения не добиться справедливости?
Да в каждом конкретном случае, наверное, надо смотреть на ситуацию.
Ну, даже... здесь тоже такая, знаете, двойственная позиция. Ведь сейчас вот очень интересная ситуация сложилась в мире СМИ именно, да, потому что новость, она живет ну, час-два, ну, максимум день. Ну, вот если это суперновость, ну, максимум неделю, месяц, да. Но месяц – это самая длинная новость, которая живет. По мальчику, вот уверен, спокойно бы все утряслось, успокоились, перестали бы доставать эту женщину, там журналисты, те, кто пытаются узнать, что с мальчиком, да, ну, буквально бы, я думаю, через неделю бы все успокоилось. Поэтому здесь...
Только
бы...
нашла повод, да?
Поторопилась.
Ну, мне кажется, либо она поторопилась, либо здесь какая-то психологическая проблема возникла.
Может, она просто воспользовалась цветом как поводом. Мальчик ей сам не нравился почему-то.
Может быть, тоже вполне это объяснимо. Ну, может ответить только она, но сейчас она избегает всяческой публичности. Я, кстати, уточнить хотел бы, значит, связался сейчас вот по WhatsApp с ребятами, по поводу, кто все-таки выложил, да, вот, то, что совершенно правильно Андрей заметил, медсестра в летах выложила в мессенджеры, в соцсети, она сняла, но оказалось, что она была знакомой родственницы, одной из родственниц той мамы, которая была лишена родительских прав. И вот эта родственница молодая, она раскидала по всем мессенджерам знакомых, ну, в соцсети и так далее, ситуация, так далее.
Да, еще один телефонный звонок, очень коротко. Ирина из Москвы с нами. Ирина, здравствуйте. У нас меньше
знаете,
минуты.
Я хочу сказать в защиту той женщины, которая ребенка взяла, а потом отдала. Это говорит об ответственности ее. Понимаете, если там 8 детей, каждому нужно внимание и так далее. Вот возьмите семью Дель, вот эту вот небезызвестную, которая там несколько месяцев назад... приемная семья. Да. Вот, просто мошенники, понимаете? Это наоборот. Я хочу сказать защиту ее. Вот, 8 детей, ей хватит, понимаете, достаточно.
Понятно. Я понимаю, да, о чем вы говорите. Спасибо. Это значит, что повышенное внимание со стороны прессы и постоянное интервью просто будет ее отвлекать от воспитания других детей и переключать внимание на этого ребенка. Ну что ж, спасибо нашим радиослушателям и спасибо заместителю главного редактора «Комсомольской правды» по регионам. С нами в студии был Евгений Сазонов. Через 2 минуты о погоде. Да-да-да, именно о ней, капризная она нынче.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, ну начнем, что называется, издалека. Те, кто собираются в Рим этим летом, знаете, в итальянской столице очень жарко. Синоптики прогнозируют очень жаркий июль, август. И, несмотря на это, городские власти Рима решили отключить все 2800 питьевых фонтанчиков.
Как же так? Какое
вот
злодейство?
Так вот. Называют их «большие носы» на Соне. И они пересохнут уже в понедельник, 3 июля. Таким образом, столица Италии пытается максимально экономить воду, чтобы снизить давление на вулканическое озеро Брачано. Это главный источник воды для Рима. Уровень воды в нем снизился до опасного. И мне хочется сказать, и им бы наши проблемы, или нам бы их проблемы. Вот даже не знаю что. Потому как сегодня в столице был не только самый жаркий день за год.
А разверзли сляби небесные.
И это абсолютно.
3 волны, даже 4, некоторые насчитали, 4 волны наступления дождя стеной. Когда за 20 секунд все потемнело, и это напоминало скорее белую ночь в Петербурге, а то и настоящую вообще какую-то ночь-то уже, хотя был 2 часа дня. И потом началось. Ну, вы сами, уважаемые москвичи, радиослушатели, все видели. И град, и ливень, и, значит, по колено водяные потоки на городских улицах, и не справляющиеся люки ливневого
А вот здесь, Андрей Михайлович, я предлагаю дать слово корреспонденту «Комсомольской правды» Алисе Титко, которая подвела итоги сегодняшней непогоды. И давайте узнаем, как она сказалась на столичной жизни.
По последним данным МЧС, в Москве погибло 2 человека от удара молнии. 4 пострадали, 2 находятся в больнице. Откачивать воду пришлось более 108 московских дворах. Уже в 60 дворах последствия ликвидированы. Убирать поваленные деревья, а их более 100, придется еще коммунальщикам. Днем сообщалось, что молнии попали в 2 самолета. Но, как удалось выяснить «Комсомольской правды», такие инциденты были. Но вчера, сегодня, в личных аэропортах Шереметьево и Внуково были незначительные задержки рейсов. Более 20 самолетам пришлось уходить на запасные аэродромы. В Шереметьево еще и немного подтопило летное поле. Колеса машин, которые подъезжали с багажом, почти наполовину были погружены в воду. Однако в самом аэропорту сказали, что нештатной ситуации не было. На автомобильных трассах Москвы серьезных затруднений движения не наблюдалось, но изменить маршруты пришлось 12 автобусам из-за случаев падения деревьев и подтоплений. На время также было остановлено движение на МЦК возле станции Белокаменная. Разразилась непогода и на работе московского метрополитена. Пассажиры сообщали о подтоплении на станции Новослободская, затопило и Филевский парк. Вода на последнее текла так, как из ведра, прямо на открытую платформу. Ожидать поездов пассажирам пришлось, запрыгивая на лавочке. Скопившуюся воду сотрудники оперативно убрали, а саму станцию Филевский парк, как и планировалось на втором этапе реставрации Филевской линии, с 1 июля отправляют на капитальный ремонт.
Да, ну вот мы сейчас слышали корреспондента «Комсомольской правды» Алису Титко, которая рассказала о последствиях этого ливня. Ну а теперь, я думаю, Андрей Михайлович, давайте
я
мы...
Я там живу, господи, Филевский парк-то, батюшки.
Да. Москва с подмоченной репутацией.
Да.
Да, теперь мне хотелось бы все-таки дать слово ведущему специалисту Центра погоды ФОБОС. С нами на связи Евгений Тишковец. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, но для многих тех, кто следит за изменчивой погодой, сегодняшнее утро началось с вашего поста в Facebook, когда вы предрекли, ну, точнее так, да, сравнили то, что нас будет ждать сегодня, еще раз напомню, это было утром, с всемирным потопом. Это просто разошлось на цитаты и говорили, ну вот, пожалуйста, Тишковец накаркал, или вы все-таки...
Или у вас уже ковчег. чек был заготовлен.
Заготовили средства.
Говорят, за 90 лет такого не было, да?
Ну, я вам больше скажу. Добрый вечер всем. Значит, ну, конечно же, я не гадал на кофейной гуще. Это строго научные расчеты, ну и плюс помноженные на опыт. Что касается итогов на настоящий момент, я хочу всех, ну, поздравить в профессиональном смысле. В Москве уже накапало, если так можно сказать, на официальной метеостанции ВДНХ 53 миллиметра дождя. Это абсолютный рекорд за суточного максимума за всю более чем 138-летнюю историю метеонаблюдения. Это еще не последние результаты, поскольку мы видим сейчас последняя крайняя волна через Москву проходит в виде холодного фронта. Поэтому если еще добавиться туда, ну, я просто, честно говоря, когда использовал библейский потоп, ветхозаветный потоп, я использовал исключительно в целях, знаете, вот каждый день тиражируют эти штормовые предупреждения. Они же людям всем надоели и уже не обращают внимания. Именно с целью обратить внимание, что этот день принесет нам, ну, не обычный шторм, а вот именно в таком просто виде Армагеддона. И, ну, конечно, к несчастью для города, но все-таки с удовлетворением должен сказать, что прогнозы сбылись.
Угу. Но вы знаете, вот нам пишут наши радиослушатели, даже в течение дня, вот когда мы обсуждали, да, понятно, что вот в 3 часа, когда пошла еще одна волна, ну тут уж, как вы понимаете, была самая необходимость обсудить, и нам писали, ну а что, собственно, нормальная летняя гроза, подумаешь, ничего там особенного не происходит.
Ну, конечно. Ну, вы знаете, дело в том, что когда выпадает за 12 часов почти 6 ведер воды на квадратный метр московских улиц, это почти месячная норма, поэтому ни о каком обычном летнем ливне здесь речь не идет. Ну, мы все видим, что творилось сегодня в Москве. Даже где-то торнадо был зафиксирован, такой микроторнадо в районе, по-моему, Новой Москвы. Вот, как все заливало, буквально бурные реки. Ветер разгонялся до 22-24 метров в секунду. Ну, то есть это Армагеддон. Тут ни о каком сравнении. Это действительно просто из ряда вон выходящего за пределы разумного климата, это в общем-то, ну, такого никогда не было.
Повторения-то нам не ждать никаких в ближайшее время.
Ну, смотрите, сейчас у нас ждет тайм-аут, такая передышка небольшая, вот, и, в принципе, природа отпустит, атмосфера разрядилась, да, вот этими раскатами молниевыми, вот, в общем-то, я думаю, что к ночи все тихонько устаканится, ну, суббота там небольшая передышка, и дальше будем отслеживать, там новые волны тепла. Единственное, плюсом этого шторма стало то, что температура, поскольку к нам вернулось атлантическое тепло, наконец-то вошла в свое климатическое русло. Ну, по крайней мере, может быть, мы 2-3 недели понежимся в этом относительно умеренном, но все-таки летнем тепле, характерном для макушки лета. Ну, лето будет коротким, тут уж, увы, не задалось.
Да что ж такое-то обещание?
Началось со снега, потом затопило. Потом, да, ну ладно.
Еще вот финальный вопрос. А что ж так погоду-то, понимаете ли, плющит-то колбасит, как сказали бы. Да, что ж это такое-то? У нас такого не было никогда, чтобы снег в июне выпал, а финал месяца вот таким выдался
дождем стеной,
громоподобным.
В прямом смысле этого
что
слова.
Происходит?
Ну, происходит раскачивание климатических этих качелей, вот. Ну, это пресловутое глобальное потепление, хотя я не являюсь поклонником этой теории, на которой, в общем-то, многие сколачивают состояние, делают себе имя. Это такие гигантские циклы природные, не такое было в нашей истории. Вот. Качели раскачиваются, к сожалению, все реже и реже мы будем наблюдать средний климатический оптимум, и все больше нас будет бросать то из жары в холод, то из ливней в засуху. К сожалению, это тенденции сегодняшнего дня, и они будут только усиливаться.
Да, лето короткое, это когда же закончится?
Да, августе? Ничего будет или как?
Ну да, в августе, в принципе, достаточно спокойно, около 20, но согласитесь, это уже не лето.
Около 20,
не купальный,
ну,
не купальный, да. Сезон.
Да, да, после 2 августа уже, после Ильи Пророка, не принято,
ну,
уже
что
купаться
вы хотите?
В нашей полосе.
В марте в этом году было тепло. Так что лето пришло в марте, а закончилось в июне, видимо. Спасибо огромное. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сейчас был на связи с нашей студией. И что пишут наши радиослушатели? Кстати, вопрос был, довольны ли вы летней погодой в своем регионе? Потому что не нужно думать, что мы только вот о Москве печемся. Вот у нас тут, понимаете ли, рекордный ливень прошел, и ай-яй-яй, вся страна, значит, дивись, что у нас происходит. Пожалуйста, можете написать на WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Ну и если успеете за эту минутку дозвониться, милости просим. Так, что нам пишут? Ничего страшного. Проходил в куртке весь июль в 2011 году, не снимая, и текло, не останавливаясь. Вот следующий год, пишет наш радиослушатель, будет жарким, я уверен. Вот так вот.
И... 11-й я не понял, 10-й, помнишь, жара какая была? Весь август и с конца июля. И пожары были. Вот это я помню очень хорошо.
Да, ну и спрашивают, а что же будет дальше? Ураган был, великий потоп был, что следующее? Далее, а вот мы довольны, пишут наши радиослушатели, но, видимо, из тех регионов, где достаточно сухо, жарко и, в общем, даже как-то по-летнему. Ну, а что вы хотите? Непогода нынче в моде.
Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
Картина дня.